Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире православного телеканала «Союз» программа «Литературный квартал». Сегодня гостем нашей передачи стал поэт из Воронежа, автор-исполнитель Сергей Гребенников. По профессии он мастер спорта по шахматам, учился в школе Анатолия Карпова и работал тренером. За свою деятельность воспитал международных мастеров спорта по шахматам и чемпиона мира среди юношей. Окончил Воронежскую православную духовную семинарию, но священником не стал. Рассказывает, что увидел свой путь в несении Слова Божия, исполняя духовные песни со сцены. Стихи Сергей начал писать давно, сразу как пришел из армии.
Я вернулся из армии, купил гитару в 20 лет и написал первую песню, вторую – от любви, от веры, от влюбленности. И так стал писать песни и петь. Параллельно, конечно же, работая тренером спортивной школы. А потом так сложилось, что это переросло в профессию. А духовные песни стал писать, уже учась в духовной семинарии, в Москве воцерковляясь, в духовном училище в православном.
Почему с древнейших времен люди стремятся выразить свои мысли, свои переживания, свои впечатления о мире при помощи поэтического слова? Почему поэзия оказывает на душу человека такое необыкновенное действие? Поэзия чарующе манит нас как своей приятной, музыкальной, ласкающей ухо формой, так и своим ярким, картинно выраженным и вдохновляющим содержанием. Ее звуки, полные чудной музыки, отрешая от обыденной суеты, влекут нас в мир идеальной небесной красоты. Благодаря поэзии мы можем глубже почувствовать полноту жизни с ее радостями и скорбями, которые необходимы для нашего внутреннего роста.
Духовно-авторская песня – это песня, написанная из опыта, из церковного духовного опыта, не из-за моды, это не стилизация, не кому-то подражание. И вот за эти 20 лет очень много людей в стране воцерковилось, стало духовными православными. И вот этот жанр духовно-авторской песни, я бы сказал, он как бы вычленяется в России, в стране он рождается. Здесь нельзя противопоставляться классической авторской песне. Вот и то важно. Но подчеркиваю, что есть много людей церковных, православных, которые пишут из своей веры, из своего опыта, из участия в таинствах, из молитвы. И эти песни также нужны многим людям, которые воцерковились, церковным людям, потому что духовно-авторская песня, она укрепляет человека в вере, помогает какие-то вопросы осмыслить. Ну, а кто около церкви, кто еще в исканиях, эти песни также помогают задуматься о Боге, о вере, о церкви.
Василий Андреевич Жуковский называл поэзию «земной сестрой небесной религии», светлым маяком, зажженным самим Создателем, чтобы во тьме житейских бурь нам не сбиться с пути.
Это смысл моей жизни. Я вот без творчества жить в хорошем смысле как бы не могу. Для меня творчество – это радость, это служение. В данный момент это и профессия, это работа, потому что концертно-гастрольная деятельность – это моя профессия, это моя работа и служение. Конечно, мне это очень помогает в жизни, и вдохновляет, и радует. И особенно радует, когда я вижу, что мои песни и стихи нужны на концертах. Когда люди благодарят, это очень большая радость.
После концертов Сергея действительно приходит множество теплых отзывов. Люди благодарят исполнителя за стихи и песни, наполненные глубоким смыслом, за то, что они пробуждают в душе самое важное и дорогое.
Есть песни, посвященные святым отцам, старцам и, можно сказать, современным подвижникам 20 века. Отцу Николаю Гурьянову, отцу Серафиму Тяпочкину. Песня называется «Аркитянский святой». Но с кем-то произошло духовное знакомство, куда-то выезжали в паломничество. Допустим, село Ракитное, Белгородская область, где я служил, отец Серафим Тяпочкин. Там его могилка, там его домик.
В этой келье свет, в этой комнате мир.
тихом домике жил Божий раб Серафим. Он пришел на приход, словно странник земной. Он страдал, как народ, за колючей стеной. Святость есть на Руси, тихим светом в миру согревает сердца, призывает к добру. Проповедник любви, ракитянский святой, утешал и дарил благодатный покой. В руки Божьи отдал свою жизнь до конца. Кроткий старец душой показал небеса, Слово Божье пронес. Пострадал за Христа, не отрекся до слез от живого Творца. Святость есть на Руси, тихим светом в миру согревает сердца, призывает к добру. Проповедник любви, ракитянский святой, наполнял нашу жизнь неземной красотой. Преподобный Отец, моли Бога о нас, чтобы крест пронести и в пути не упасть. Прихожане твои на могилку спешат утешение найти, тишиной подышать. Святость есть на Руси, тихим светом в миру согревает сердца, призывает к добру. Исповедник любви, ракитянский святой, с белгородской земли возвратился домой. В отекеле свет, в этой комнате мир, в тихом домике жил Божий раб Серафим. На могилке цветы, на кресте светлый лик, благодать чистоты. У нас есть духовник.
Встреча со святым обжигает и оставляет неизгладимый след в душе. У писательницы Олеси Николаевой есть такой чудесный рассказ. Про архимандрита Серафима Тяпочкина рассказывают такую историю. Архимандрит Серафим служил в селе Ракитное Белгородской области. Был он сюда направлен священноначалием после долгих лет лагерей, которые изменили его облик до неузнаваемости. Когда он вернулся домой, в свой родной Днепропетровск, его не узнала родная мать. Храм в Ракитном, когда он приехал туда, был в плачевном состоянии. В огромном куполе была дыра. Снег падал на престол и жертвенник, когда отец Серафим служил литургию. Однако его подвижническими трудами, молитвами и помощью Божией церковная жизнь здесь стала возрождаться. И вскоре отремонтированный и отреставрированный храм наполнился прихожанами и паломниками, приезжавшими сюда из всех уголков земли и почитавшими отца Серафима как старца. Есть много рассказов о его чудесной силе молитвы, о его благодатности, прозорливости, милосердии и любви. Он исцелял неизлечимые болезни, утешал отчаявшихся, обращал к Господу неверующих, изгонял бесов. Служение его приходилось на времена безбожной власти, которая, видя такое процветание и многолюдство в его обители, чинила препятствия как ему самому с его клиром, так и приезжавшим к нему людям. Их порой задерживала милиция или пугала проинструктированная, где надо, местная шпана. Докучали батюшки и уполномоченные, и местная администрация, наступая всем своим идеологическим фронтом. Но особенно ретиво боролся с ним секретарь обкома. Но отец Серафим переносил это все благодушно. Когда кто-нибудь из прихожан заговаривал с ним о безбожной советской власти, старец мягко отвечал: «Это попущение Божие. Давайте лучше поговорим о духовном». И вот летом, кажется, это был 1972 год, страну поразила долгая страшная жара и засуха. Больше месяца не было дождя, все выгорало, урожай погибал. А секретарю обкома это грозило не то что строгим выговором, а вообще изгнанием занимаемой им должности, чего он, конечно, очень боялся. И вот как-то раз, такой удушливо знойной ночью, слышит отец Серафим, как кто-то стучится в его священнический домик. Открыл он дверь, а там секретарь обкома стоит. Дрожит, палец к губам прикладывает, мол, тише. «Товарищ отец Серафим, я к вам тайно и по очень важному государственному делу». Впустил его отец Серафим, а секретарь обкома и говорит так заискивающе и просительно: «Святой отец, засуха, урожай гибнет. Помолитесь, чтобы дождь пошел». И даже неловко поклонился в пояс священнику. На следующее утро, после литургии, отец Серафим устроил большой крестный ход на поля, где и совершил этот святный молебен, прося Господа не погубить посевы и сохранить урожай. Только успел он переступить порог своего домика, как на небе собрались тучи и хлынул крупный дождь. Он шел целый день и целую ночь, и снова день и ночь, и неделю, и две. Колосья уже стали чернеть от воды, а дождь все идет. Все стучит по крыше ночи напролет. Так и весь урожай сгнить может, а секретаря обкома за это погонят с его места поганой метлой. И снова, как-то ночью, раздается отцу Серафиму стук в дверь. И опять на пороге стоит вымокший и жалкий секретарь. «Отец Серафим, спасибо вам, конечно, за дождь, но как бы теперь его приостановить, а? Мол, хватит уже, спаси Господи. Может, вы там снова наверху попросите, чтобы солнце засияло, чтобы урожай успеть убрать, траву покосить, стога высушить? Замолвите уж словечко». Отец Серафим на следующее утро после другие отслужил молебен, и на небе засияло солнце. Высохли лужи, и установилась ясная, ровная погода.
Хочется прочитать стихотворение, посвященное митрополиту Антонию Сурожскому. Этого человека даже при жизни называли апостол любви. Серафим Саровский – теплый свет, Сергий Радонежский – преподобный, Иоанн Кронштадтский – сердцевед, Алексей Мечев – безмерно добрый. Все они у райских врат собрались, чтоб встретить душу. Сурожский Антоний – кроткий брат, к ним направился послушно. Выйдет он из солнечных высот, из летящей краю колесницы, встретит старца у ворот Богом посланной птицы. Серафим Саровский, радость слов, Сергий Радонежский, сила духа, Иоанн Кронштадтский, как покров, Алексей Мечев с улыбкой, друг. Подойдут с молитвою к нему, поцелуют, брата принимая, а потом в святую белизну поведут Антония по раю. И Антоний поблагодарит всех святых за дружескую встречу, и молитва старца зазвучит, навсегда его зажгутся свечи, будет в небе вечный огонек, будет вечное святое пение. Так ушел еще один пророк, так закончилось великое служение.
Людям в любое время нужны духовные наставники, маяки, указывающие путь. Митрополит Антоний был таким маяком. Писательница Олеся Николаева вспоминает, как в далеком 83-м году они с мужем и монашеской братьей слушали кассеты с записью лекций митрополита Антония. Это были лекции о Боге, о пастырстве и вере. Мы приглашали друзей, родственников, знакомых, чтобы те тоже послушали. И это было ощущение некоего сокровища, которым надо поделиться с ближним, с дальним, со всеми. И то, о чем говорил владыка, и то, как именно он говорил, этот его прекрасный голос и его старомодный благородный выговор, и слог, и интонация, несли голодной душе неофитов без преувеличения неизъяснимое наслаждение. Такой был лютый духовный голод. Душе необходимо питаться через церковные таинства, через общение с духовными людьми, в поездках по святым местам.
Мы очень часто выезжаем в паломничество и в Оптину пустынь, на Соловки. Выезжали неоднократно, и хочу сказать, что там вот я написал песню, для меня очень важную, дорогую, посвященную Соловкам. За 3 дня на этих драматических святых местах песня называется «Молились мы на Соловках».
Соловецких островах никем не тронутое небо, и только чайки просят хлеба, который светится в руках. На Соловецких островах невыразимое словами, молиться хочется стихами о всех полученных дарах. И мы пошли по той земле душой по раскаленным углям. Как много боли на горе, секирка здесь стирала судьбы. Молились мы на Соловках, не как они, кровавым потом, и пели птицы не по нотам во всех намоленных местах. Гора Голгофа, крест святых, воскреснут братские могилы. Неслышный крик, все души живы, в небесном граде нет чужих. И мы пошли по той земле душой по раскаленным углям. Как много боли на горе, на валунах осталось людям. Все преподобные отцы, святое озеро спасенья, сердца познали утешенье, словно нетленные венцы. За белым морем Соловки, обитель рая, где край света, в душе остался остров лета. Теперь монахи маяки. И мы прошли по той земле, вдыхая северное небо и благодать на корабле. И снова чайки просят хлеба. На Соловецких островах никем не тронутое небо, и мы, как чайки, просим хлеба, который светится в руках.
Творчество для Сергея – это вся его жизнь. Ему он отдает все свои силы, но оно же дарит ему новые силы, окрыляет, воодушевляет. Автор убежден, что творчество – это назначение и призвание человека, что каждому из нас дан особый талант, просто его нужно разглядеть в себе.
Бог каждому дал какие-то способности. Я даже не хочу сейчас говорить «дары, таланты», хотя это тоже очень важно, но я даже со способностью. У кого-то есть больше поэтические способности, у кого-то музыкальные. Кто-то вот на скрипке может играть способность, дар, а кто-то на гитаре. а у кого-то ораторский талант, а у кого-то врачебная способность, у кого-то литературный талант, у кого-то писательский талант. Самые разные есть способности. У кого-то педагогический талант, а кто-то вот семьянин, талант, дар. И у каждого есть разные способности. По всей видимости, у меня какое-то есть такое поэтическое предрасположение. Я стал делать поэтические искания, опыты, писать песни, стихи. Что-то стало получаться. И я очень благодарен Риме Казаковой, которая в свое время меня увидела. Мы познакомились, общались, и она меня пригласила в Союз писателей Москвы. Мы друг другу читали стихи. Она в какой-то степени мой наставник в некоторых вопросах. Я однажды спросил Римму Федоровну: «Рима Федоровна, бывает, не пишу месяц, два, три, значит, я не поэт. Ведь поэт должен писать каждый день что-то, как сапожник, как ремесленник, что-то делать». Вот так, по крайней мере, писали другие поэты, что каждый день пиши, пиши, пиши. А Рима Казакова мне сказала: «Сереж, успокойся, молчащий поэт все равно поэт, потому что он не врет». Очень сильная мысль. И когда она умерла, вот эта идея во мне как бы проросла, и я его мысль взял к своему стихотворению. «Молчащий поэт остается поэтом, как небо ночное велик, без свет. Молчащий поэт, обнаженная правда, как путник в пустыне, плюс сильная жажда. Молчащий поэт, так бывает при жизни, он выключил дальний, он с вами на ближнем».
Слушая Сергея, кажется, что он вполне счастливый человек. Он узнал путь, по которому ему стоит идти. Он занимается любимым делом и дарит радость людям. Поэтому мы решили спросить, что для него есть счастье?
Счастье, конечно, это абстрактная категория, потому что что для одного счастье, для другого несчастье. И, конечно же, заповеди счастья нам даны в Нагорной проповеди. 9 заповедей. Блаженны нищие духом, блаженны кроткие, блаженны смиренные, блаженны алчущие жажды, жаждущие правды и так далее. Потому что слово «блаженны» переводится на русский язык «счастливы». То есть, конечно же, в идеале вот этими заповедями счастья важно овладеть, их пережить. Ну, а для меня счастье – это, конечно же, вот творческое служение. Творческое служение Богу, а Богу – значит людям. Потому что если мы говорим, что мы Богу служим, а людям нет, то это может быть форма фанатизма. Вот. Творческая реализация своим талантом, своими песнями, стихами – вот это для меня счастье. Особенно большое счастье, когда на сцене ты делишься, концерт, когда тебя слушают, когда ты нужен. Вот. Осмелюсь так сказать, что для меня это радость, счастье.
Люблю смотреть на облака, на их движение, как будто в небе есть река и есть течение. Они плывут, как на плоту, в другие страны, а я стою, как на мосту.
Смотреть на синеву ночного неба, когда летит, как наяву, созвездие лебедь, когда земля освещена холодным светом, и что-то шепчет тишина в душе поэта, поэта. Когда над миром покрова, пока рождаются слова, я запишу живую весть, пока я здесь.
Люблю весну, ее ручьи, девичьи слезы, когда кругом ее лучи и вьются гнезда. Стаи птиц на небесах кричат, как дети, и просыпаются леса, встречая лето. Потом цветы,
потом цветы
на всех полях,
на всех полях
подарят радость, как будто жизнь,
как будто жизнь
тепло ждала
и расплескалась.
И летний свет, как старый друг, согреет сердце. И баритоном майский жук напомнит детство.
Детство, а значит снова покрова. И вновь рождаются слова.
Я запишу живую весть, пока я здесь.
А значит, снова покрова, и вновь рождаются слова.
Я запишу живую весть, пока я здесь.
На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого доброго и до новой встречи на следующей неделе. До свидания.